«Почему он ничего не спросил обо мне самом?» — размышлял я. «Почему не поинтересовался, что я собой представляю? Откуда я? Чем занимаюсь? С чем связываю свои надежды и стремления?» Бернсдорф попытался сгладить неприятное впечатление. «Не переживайте», — сказал он, — «и не придавайте значения тому, как Кесслер держался сегодня. С малознакомыми он почти всегда так, но, поверьте, он лишь выглядит снобом, а на самом деле совсем другой. Когда захочет, бывает обворожителен. Этот человек способен на искренний восторг и всегда бывает за этот восторг благодарен. Он многое делает для тех, к кому питает расположение. Не волнуйтесь, у вас еще будет случай узнать его получше». «Случай получше узнать Гарри Кесслера выпал мне гораздо скорее, чем я рассчитывал». С 1920 по 1925 год в Берлине существовал любопытный русский клуб. Назывался он «Дом искусства», находился в западной части города на Нолендорфплац. Снаружи здание было ничем не примечательно, не особенно удачный образчик югенд-стиля, покрытый серой облупившейся штукатуркой. В Берлине много подобных домов. На нижних двух этажах «Дома искусства» располагался кафе-ресторан, просторное, скудно освещенное помещение, насквозь пропитанное дымом немецких сигарет и сигар, ароматами кислой капусты, жареного лука и скверного кофе. С полдюжины угрюмых половых в длинных, похожих на юбки, передниках обслуживали довольно многочисленных посетителей, почти исключительно русских. Каждую пятницу по вечерам «Дом искусства» наводняла толпа моих соотечественников, в основном литераторов, пришедших на чей-нибудь творческий вечер, на дискуссию или на лекцию какого-нибудь крупного или не очень крупного русского писателя. Пятницы эти устраивал обаятельнейший, добрейший Николай Михайлович Минский, русский поэт, в прошлом символист. От его небольшой кругленькой фигурки буквально исходили волны дружелюбия и приветливости. Каждый, кто имел хоть малейшее притязание на принадлежность к русской интеллигенции, за исключением, разумеется, экстремистски настроенных представителей правого крыла, непременно посещал пятницы Минского и так или иначе принимал в них участие. В то время пуповина, связывающая советскую Россию и эмигрантскую диаспору, еще не была окончательно разорвана. Многие советские граждане еще имели возможность выезжать за границу, и через Берлин все время сочился тонкий ручеек советских интеллигентов, тянувшихся с востока на запад и с запада на восток. По большей части они с удовольствием останавливались в Берлине, где можно было найти уйму развлечений как в кругу земляков, так и среди немцев. Впрочем, большинство приезжающих из Советской России держались в стране от своих бывших соотечественников. Лишь в нескольких местах они все же соприкасались, и одним из таких мест был Дом искусства. На пятницах Минского всегда присутствовало немало гостей из России. Люди эти, подчас весьма известные, нередко становились истинными звездами вечеров. В те годы все русские интеллигенты, как эмигранты, так и оставшиеся в отчим доме, не утратили еще ощущения общих корней. По прошествии стольких лет трудно представить, что всего 3-4 года спустя, после захвата власти большевиками, множество людей, исповедовавших противоположные, подчас непримиримые взгляды, встречались мирно и дружески, и, несмотря ни на что, наслаждались обществом друг друга. В пределах России, как до революции, так и после, такое единение было совершенно невозможно. Лет через 5 оно стало невозможно и за границей. Лишь особенное сочетание самых различных обстоятельств. Одновременное поражение России и Германии, новая экономическая политика в России, германская инфляция и, разумеется, мощный поток русских эмигрантов, хлынувших в Берлин, породило те незабвенные вечера. В 1923 году немецкая марка стабилизировалась, Германия стала, по крайней мере, внешне спокойной и уравновешенной страной, где жизнь была ничуть не дешевле, чем во Франции и в других государствах послевоенной Европы. Русские начали покидать Берлин. Одни направлялись в Париж, другие — в Прагу, некоторые, самые немногочисленные, в Англию или Соединенные Штаты. Русские учреждения в Берлине закрывались одно с другим. Русский аромат, овивающий этот город, улетучился, Берлин вновь стал немецким. В России умирал Ленин, отголоски борьбы за власть доносились до Европы, Для советских граждан, даже облеченных славой, поездка за рубеж теперь стала сопряжена с трудностями. Через несколько лет заграничные вояжи стали уделом исключительно официальных делегаций, да крошечной горстки избранных, на лояльность которых советское правительство могло всецело положиться. А с началом сталинской эры золотой век русской диаспоры подошел к концу. В одну из пятниц, явившись в клуб и поднявшись по лестнице, я обнаружил, что зал забит до отказа. Люди стояли в дверях плечом к плечу. Ухитрившись заглянуть поверх голов, я различил лишь, что на сцене кто-то стоит и что-то декламирует. Минский сидел в первом ряду, и сколько я ему не махал, так и не взглянул в мою сторону. Без конца повторяя «пардон, пардон», я начал протискиваться сквозь толпу. Наконец Минский меня заметил, вскочил и на цыпочках направился мне навстречу. «Ах, как вы сегодня поздно!» — прошептал он. «Мне удалось занять место прямо рядом с ними. Вон, видите?» И он указал на пустовавшее кресло в первом ряду. «Они оба немного пьяны», — вновь зажужжал Минский мне на ухо. «Уже успели устроить скандал, у нее синяк под глазом. Но, умоляю, делайте вид, что ничего не замечаете». Я сразу узнал пепельно-белокурую голову Есенина. Отвернувшись от сцены, он говорил с кем-то, сидящим сзади. Мне он показался на удивление юным и очень миловидным, не дать не взять веснущатый крестьянский парень. Рядом с ним восседала дива Айсидора Дункан. Два соседних кресла занимал ее меховое манто. Я знал, что Дункан не молода, но все же внешность ее меня ошеломила. Она походила на пожилую римскую матрону после длительных возлияний, а дутловатое багрово-красное лицо лоснилось, один глаз закрывала черная повязка, губы и брови были щедро накрашены, на ней была мятая греческая туника с глубоким декольте, голову и шею покрывал столь же мятый лиловый шарф. В противоположность Айсидоре Есенин блистал элегантностью. Твидовый клетчатый костюм, белоснежный крахмальный воротничок, малиновый галстук, светлые гетры. — Вот, мадам, позвольте вам представить, — заговорил Минский на своем старомодно-учтивом французском, обращаясь к мисс Дункан. — Это молодой композитор Николай Набоков. Он свободно изъясняется по-английски. — О-о-о! — протянула дива, наградив меня улыбкой. — Садитесь между ними, — предложил Минский и снял с кресла манто Айсидоры, освобождая для меня место. Тут Есенин, наконец повернувшись, вперил в меня налитые кровью глаза и процедил. — Вы кто? Какого черта вам здесь надо? Тон его был откровенно груб и враждебен. К счастью, Минский незамедлительно за меня вступился. — О, дорогой Сергей Александрович! — с добродушнейшей улыбкой произнес он. — Это тот самый молодой композитор, о котором я вам рассказывал. — Ладно, ладно, — перебил Есенин. — Не бойтесь, не съем я его. И он по-детски улыбнулся. Вечер тянулся бесконечно. Поэты, молодые, средних и преклонных лет, сменяли друг друга на сцене, выкрикивая свои творения или завывая нараспев. В зале стало невыносимо душно и жарко. — Здесь что, всегда так? — прошептала Айсидора Дункан. — Может, уйдем? Мне все это надоело, и дышать нечем. Так что, идем? Есенин, не отвечая, поднялся, не дослушав какую-то элегическую балладу, и, бормоча под нос ругательства, направился в бар. Минуту спустя на сцене появился Минский. Беспрестанно раскланиваясь в лучезарных улыбках, он возгласил. — Господа, у меня чрезвычайно приятные сообщения. Сказав это, он бросил взгляд на мисс Дункан. — Сегодня нам выпали честь и счастье принимать у себя великолепную мисс Айсидору Дункан, ее неразлучного спутника, нашего великого русского поэта Сергея Есенина. Громовые аплодисменты не дали Минскому договорить. Он вскинул руки, требуя тишины, и продолжал. Сергей Есенин любезно согласился прочесть нам несколько своих новых стихотворений. За этим сообщением последовал новый шквал оваций. Мисс Дункан, что называется, и бровью не повела, а кресло Есенина по-прежнему пустовало. Он был в баре. Минский с озабоченным видом спустился со сцены. Вдруг из бара донесся звон разбитой посуды и громкие проклятия. — Начинается! — воскликнула мисс Дункан и, повернувшись ко мне, затараторила. — Послушайте, молодой человек, Проводите меня вниз и наймите такси. Я хочу вернуться в отель. С меня довольно. Прошу вас, идемте. С этими словами она поднялась и направилась к выходу, провожаемая недоуменными взглядами публики. Минский бросился вдогонку. «Но, мадам!» — взволнованно повторял он. «Не парте па! Не парте па! Не уходите, не уходите!» Почти силком остановив Айсидору, он попросил меня сказать ей по-английски, что все будет хорошо, объяснить, что случилось глупое недоразумение. Официант с подносом, заставленным кружками с пивом, нечаянно налетел на Есенина, только и всего. — Вот и все! Все это кончено! — твердил Минский. Но лицо Айсидоры вспыхнуло от ярости. — Софини, мой глаз! — взвизгнула она. — Убирайтесь к чертям, глупый вы человечишка, и дайте мне пройти, я еду домой. И, повернувшись ко мне, она крикнула. — Идемте же, мистер, помогите мне выбраться отсюда. Тут я заметил, что сквозь толпу к нам пробирается Есенин. Вид у него был расхристанный, костюм, рубашка, лицо, все залито не то водой, не то пивом. Подойдя, он схватил Айсидору за руку. — Пусти! — истошно завопила она. В ответ он разразился отборной русской бранью. Я бросился вниз по лестнице, спасаясь от гостей Минского. Почему-то свет был выключен, и мне пришлось ощупью искать дверь. В конце концов я нашел ее, но стоило мне взяться за ручку, как кто-то окликнул меня по фамилии, и на плечо мне легла чья-то рука. — Простите, Набоков, — выпалил Есенин, — я вовсе не хотел вас обидеть. Послушайте, поедем с нами, со мной и с этой старой кобылой в ночной клуб. Ненадолго. Пошли, пошли. Голос его прозвучал неожиданно мягко. Я ответил, что обещал вернуться домой сегодня не слишком поздно. — Да ну бросьте, — не слушал Есенин. — Мы идем в ночной клуб педерастов. Мне сказали, что он здесь где-то поблизости. Они там прямо на сцене, в чем мать родила, занимаются этим делом. Интересно взглянуть. Составьте компанию нам с Дунканшей. Я хотел отказаться, но Есенин не давал мне и слова вставить. Схватив меня за руку, он улыбнулся своей детской улыбкой. — У вас хорошее лицо. Вы мне сразу понравились. Ну, пошли с нами, пошли. Старая сука сейчас малость припудрится и двинем. Договорились? Есенин утверждал, что вожделенный ночной клуб или кабаре находится прямо за углом на Бюлов-штрассе. Название клуба он не знал, помнил только, что оно состоит из двух слов, последнее из которых переводится как «холл». Но на Бюлов-штрассе оказалось множество холлов. Мы, Айсидора, Есенин и я, долго шатались из одного сомнительного заведения в другое, обойдя их добрую дюжину, пока не наткнулись, наконец, на то, куда рвался Есенин. Зал, шумный, тускло освещенный, состоял из трех частей. В первой, ближайшей к выходу, все было как в самом обычном кафе. Там стояли столики, за которыми сидели посетители. Дальше, отделенная стойкой бара, начиналась та часть, где танцевали. Оттуда доносились звуки популярного блюза. Там буквально яблоку было негде упасть. Все вокруг пропахло египетскими сигаретами, потом, дешевой косметикой и духами Лориган-Коти. — Воняет, как в борделе, — поморщилась мисс Дункан. Я протолкался к бару, отыскал хмурого официанта, объяснил, кто мы такие, и сказал, что нам нужен столик. «Да-да, минуту», — пробурчал он. «Сейчас скажу метрдотелю. Минуту». Я вернулся к своим спутникам. Официант, между тем, попросил нескольких посетителей освободить место. Метрдотель в визитке с гвоздикой в петлице лично вышел встретить Айсидору Дункан и проводил ее к столику. «Замечательно! Вандерфул!» — восклицал Есенин. «Ни разу в жизни не видал столько теток сразу. Глядите, глядите!» Занавес поднимается, мы как раз вовремя, сейчас начнется потеха. Мы уселись. Столик наш оказался на самом краю танцевального круга, где теснились пары. — Набоков, нам с вами лучше не отрывать зад от стула, — во всеуслышание заявил Есенин. — Так будет безопаснее. — Сергей, может, прекратишь? Довольно непристойности, — оборвала его мисс Дункан. Но Есенин даже не взглянул в ее сторону. — Как вы думаете, они правда выйдут на сцену нагишом? — обратился он ко мне. — Мейерхольд уверял, будто они у всех на виду поимеют друг друга. — Мадам желает что-нибудь выпить? — обратился к Дункан метрдотель. Есенин заказал шампанское и водки. По бутылке того и другого распорядился он и, вытащив бумажник, сообщил: «Мир хаб валюта».